Глава 21, в которой Север получает то, чего хочет.
«Ерунда какая-то, Лас»,
— сказал мне Ок на следующий день, когда мы сидели возле бушприта.
«Я о разговоре с Севером».
Он оглянулся, проверяя, не подслушивают ли нас, и понизил голос.
«Капитан сильно заблуждается насчет мотивов маргутцев. Может барьер между мирами и реально проломить, но ни один демон по своей воле сюда не сунется. Наш дом им не по нраву, иначе бы они не сбегали из разбитых стрекалетов обратно в изнанку, как только у них появляется такая возможность. Ты хоть раз сталкивался с демоном вне оболочки контура?»
«Было пару раз. Обычно, освобождаясь, они жутко злы. Но ты прав, всегда уходят».
«И я о том же. А по его словам, выходит, что колдуны, разрушив барьер, уничтожат мир, так как выпустят сюда твари из изнанки. Но тем здесь не нравится. Вот в чем дело. Значит, вряд ли они будут захватывать наш мир».
«Я думал над этим вчера», — согласился я. «Хотя следует помнить, что Маргут — закрытая страна. В ней происходит много всего необычного. Возможно, колдуны придумали, как удержать демонов здесь, и знают, что может привлечь их». Мы прервали разговор, так как подошел Папай.
«Идем, курьеры. Я обещал показать вам корабль».
На Громе было что посмотреть. 6 палуб, огромные трюмы, великолепные каюты, просторные помещения, мощнейшая броня. В стальном корпусе прятались сразу 3 демона. 2 из них работали постоянно, увеличивая скорость корабля в 1,5 раза выше нормы для судов такого класса. А третьего, резервного, дополнительные печати держали в искусственном сне.
«Всех 3 одновременно мы ни разу не запускали»,
— разоткровенничался Папай.
«Наверное, они обошлись вам в целое состояние», — пробормотал Ок. 3 корабельных демона плюс их установка, настройка и баланс мощностей. Луидоры у вас попугаи не клюют».
«Это точно», —
хохотнул Хобгоблин.
«Капитан никогда не жалеет денег на корабль. И такая тактика частенько окупается. Если спуститься вниз, там технические коридоры, склады и десантные люки. Идем, я покажу вам мою вотчину. Пушки».
На верхней открытой палубе, опердеке, располагалось 10 40-фунтовых орудий по каждому борту. Плюс 60-фунтовое трехствольное чудовище на поворотной платформе стояло на баке.
«Она стреляет на 4 мили! Без промаха!»
Сияя от счастья, сказал Папай.
«Сколько с ее помощью можно уронить кораблей с неба? Эх!»
На юте торчала еще 1 40-фунтовая пушка и 2 маленькие мортиры. А на треногах вдоль бортов находились спаренные пчелометы и легкие молнии, предназначенные для отражения атак стрекалетов и ведения огня по палубам вражеских судов. На гондеке, второй палубе за закрытыми пушечными портами, пряталось еще по 9 50-фунтовых орудий с каждого борта.
«Мощная артиллерия! Прошивает магическим ядром стальной борт!»
«Помножим пушки на вашу потрясающую скорость и способность быстро набирать высоту...»
Ок усмехнулся.
«Вы с легкостью можете разбить даже фрегат!»
«Хе-хе, вооружение у него может быть мощнее, но куда менее дальнобойное. Эта красавица встала нам в гору монет».
Папай с любовью погладил начищенную до блеска трехствольную махину.
«Завтра учебные стрельбы. Увидите, как она бьет. С ней мы можем разнести любую дрянь».
«И линкор?» — улыбнулся я.
«Ну, если капитан линкора не слишком далек умом, то и линкор со всеми его 120 пушками», —
уверенно произнес мастер-канонир.
Могу еще показать капитанский мостик, если хотите. Там штурвал и пяток магических шаров.
«Я украду у тебя Ласса», — сказала ему подошедшая Наива. «У меня 4 склянки свободного времени. Хочешь полетать на развратнике?»
«Это было бы интересно».
Я не стал отказываться. «Тогда ты ведомый. Пройдем над окрестностями, посмотрим, что творится вокруг». «Дальняя разведка?» Мы подошли к штурмовому крылу. «И тренировка. Поиграем в воздушный бой». Она протянула мне шлем и очки. «Поднимайся до 3 миль. Увидимся в небе». Я перебрался через фальшборд, взялся за веревочную лестницу и спустился в кабину. Океан проплывал в 900 ярдах подо мной. Я коснулся кольцом развоплощения печатей, захлопнул фонарь, поднял вверх руку, показывая техникам, что готов. Клацнули запоры, стальные клешни крепежей разжались, и развратник ухнул вниз. Пока я находился в свободном падении, а демон наращивал мощь, клипер ушел вверх. Наконец, у стрекалета достаточно выросла скорость, чтобы он больше не падал, а перешел в горизонтальный полет, и я начал набирать высоту следом за Наивой. Мы сделали круг над клипером, а затем ушли вперед. Почти час я летел за ведущей, прежде чем мы устроили тренировочный бой. У Наивы оказался напористый, атакующий стиль, резкий, безжалостный и неприемлющий компромиссов. Если она видела ошибку, то тут же пользовалась этим. Мы крутились над облаками, отрабатывая атаки и маневры ухода. Я подстрелил ее на выходе из пикирования, прошел ниже облачности, сбивая ее атаку, и увидел черные точки над океаном. Они двигались на север, на 600 ярдов ниже меня. 3 из них я опознал сразу, по характерному силуэту, так похожему на трезубец. Клыки. К 2 другим пришлось приглядеться. Я приник к прицелу, активируя его магические свойства так, чтобы сработало увеличение. Похожие на кабачки корпуса с тупыми носами и вертикальными штурмовыми крыльями на хвостах. Вне всякого сомнения, макрицы. Тяжелые стрекалеты-разрушители, истребители кораблей. Аналоги человеческих вдов и орочьих медведок. Я рванул вверх, прежде чем они успели меня обнаружить. Прошел сквозь облачность, оказался в чистом небе, двигаясь ровно, чтобы Наива меня заметила. Ее стрекалет поравнялся с моим, и я жестами показал, чтобы она следовала за мной. Мы вновь спустились ниже облачности, и командир эскадрильи Грома сразу же увидела звено маргутцев. Могу поспорить, о чем она подумала в тот же момент. О том, что этих рейдеров нельзя подпускать к Грому. Макрицы при внезапном появлении могут сильно повредить корабль. С ними придется разбираться нам. На нашей стороне была внезапность, и командир эскадрильи хотела этим воспользоваться. Мы перестроились в боевой порядок. Я активировал ульи, подающие огни пчел в 6 пушек, и поставил развратника чуть правее стрекалета летунья, чтобы открылась свободная траектория для стрельбы. Наива открыла огонь издалека, и я поддержал ее, выбрав ту же цель. Пушки загрохотали. 12 серо-алых трассеров врезались в цель и взорвали макрицу. Мы тут же перевели огонь на другую, оставив в ее корпусе несколько дыр и ушли на подъем. 4 мили. 4,5. 5. Переворот через голову и снижение. 2 черные точки устремились нам навстречу. В пикировании мы сбили ведомого, вновь сосредоточив огонь на одном стрекалете. Тот закрутился юлой и упал огненным факелом. Второй попытался взять реванш, увернулся от огня Наивы и оказался в перекрестии моего прицела. Я подсек его очередью, которая разорвала его левое крыло. Когда мы вернулись, внизу, под облаками, никого не было. Ни поврежденной мокрицы, ни оставшегося клыка. Уцелевшие решили не рисковать и повернули назад, спрятавшись в облачности. Мы покрутились еще несколько минут, надеясь их обнаружить. Но на этот раз удача нас покинула. И поэтому мы решили возвращаться к грому. Стоило предупредить Севера о том, что неподалеку рыскают колдуны. До самых сумерек на клипере дежурили усиленные вахты. Все переборки были задраены, пушки расчехлены. Капитан поднял корабль выше облачности, чтобы враг не мог застать нас врасплох. Стрелки надели теплую одежду и натянули на лица воздушные пузыри. Все шесть триколетов патрулировали окрестности, а Гетхер точил секиру и грязно ругался, надеясь, что ему оставят парочку колдунов. Мы с Огом сидели в кают-компании вместе с теми, кто еще не заступил на вахту. Настроение в команде было мрачным. Все строили предположения. Как колдуны могли найти гром?
«В месяц ураганов мы разделали Маргутский фрегат», поделился с нами новостью один из помощников боцмана. «Выходит, в небе Союза остался еще кто-то».
«И у этого неизвестного на борту целая эскадрилья», — ответил я. «Такое количество стрекалетов обычно бывает только на корабле-носителе».
«Он слишком огромен, чтобы его никто не заметил», — возразил мне Ок.
«Если его кто-то и заметил, то это было последнее, что они увидели. Носитель никогда не отправляют без эскорта».
«Ерунда!» — не согласился со мной Ветхал. «В усиленной эскадре вполне достаточно кораблей, чтобы прицепить к ним несколько звеньев стрекалетов».
«Лас! Ок!»
— окликнул нас с трапа Рох.
«Капитану!» «Эй, приятель, полегче!» — проворчал Орк. «Мы не в твоем экипаже, чтобы бегать, стоит только позвать. Учись быть вежливым!»
Старпом нахмурился и, ничего не сказав, поднялся наверх.
«Лучше бы вы его не злили», — посоветовал Ветхал. «Мне, конечно, плевать, но шкипер никогда никого не зовет, если нет важных дел».
«Ладно», — сказал я Огу, отодвигая стул. «Давай сходим». Капитан сменил китель на летный комбинезон, а треуголку на шлем летуна. Николас, не поднимая головы, прокладывал курс, а Рох выглядел очень недовольным.
«Оставлять корабль?
Ты знаешь, что стоит на кону!» — отмахнулся от его слов Север. «Я должен быть там! С руководством ты справишься и без меня!» «А, Лас! Ок! Мы вылетаем сейчас, ночью, чтобы к утру быть на Черепашьем! Если маргутцы следят за фарватерами, то вполне могут опередить гром, когда поймут, куда он идет. Но не наш маленький отряд». «Отряд?» — нахмурился мой напарник.
«Два стрекалета останутся для охраны грома. Остальные полетят с вами. Я планирую взять четверых молодцов из абордажной бригады на случай, если колдуны будут ждать нас в Сан-Винсенте».
«Лучше бы вы взяли с собой волшебника», — сказал я ему.
«К сожалению, наш волшебник погиб у пурпурных скал, а нового найти очень непросто. Придется обходиться тем, что есть. Вы готовы вылететь прямо сейчас?»
«Да». Ласточка висела ниже других стрекалетов, под килем. Пришлось долго спускаться по лестнице в сумерках, и ее сильно трепал ветер. Трехлапый носился туда-сюда, нетерпеливо повизгивая. Он был рад вернуться в Сатриолке, и, судя по его виду, следующий месяц в стрекалет его будет не затащить. Оказавшись в кабине шершня, я почувствовал себя так, словно уже очутился дома. Я просидел за жезлом большую часть ночи, передал смену Огу и проснулся с рассветом.
подлетаем. Север ведет. Судя по всему, будем заходить на логово», — сказал напарник.
Я мельком глянул на четверку белоснежных стрекалетов впереди. Они начали снижение, и я повторил их маневр, выровняв шершня по центру залива. Солнце поднималось быстро, осветив бараний кряж, а затем и сам город. Мы на Бреющем прошли над окраинами, купающимися в сиреневой дымке цветущей джакаранды, и наш строй растянулся, увеличивая интервалы, которые требовались для безопасной посадки. Стрекалеты с грома отправились на общую стоянку, в то время как наше обычное место было у входа в логово. Так что я издали увидел взъерошенного Тула с перекошенным лицом.
«Кажется, мы снова умудрились его расстроить», — сказал Ок, поднимая фонарь.
«Эй, вы! Быстро! Быстро сюда!» —
прошипел наш работодатель, не отрывая взгляда от белых стрекалетов.
«Что, забери изнанка, вы учинили!»
«Тебе совершенно не о чем беспокоиться», — миролюбиво ответил я.
«Это мне решать!» Север нагрянул со своими молодчиками. «На чем вы спалились, олухи? И при чем здесь я? Сперва вы пропадаете незнамо куда почти на полторы недели, и я уже начинаю думать, с кем отправлять почту. Потом припираетесь в компании Севера и его ребят».
«Чем он тебя так пугает?»
«У него крутой нрав, и он не любит тех, кто переходит ему дорогу. Я стараюсь держаться подальше от таких».
«Я пригласил его в гости», — ровным тоном сказал Ок.
«С каких пор капитан Грома стал твоим другом?» —
подозрительно прищурился лепрекон. «Тул, у нас свои дела. Тебе они никак не помешают и не повредят. Я это гарантирую», — сказал я.
«Держались бы вы от севера подальше. Он птица высокого полета и вхож в дом губернатора. Если славный шкипер прознает о наших маленьких делишках...»
«Не прознает», — утешил я его.
«Надеюсь на это».
Он ушел прежде, чем Север и четверка из его команды дошли до нас. Шкипера сопровождали Ветхал, Гетхер, кряжистый камнелюд Черенок и краснолицый плечистый человек со сломанным носом и покрытым шрамами лицом. Гномы были вооружены так, словно собрались на войну. Им не хватало лишь пушки на колесах, которую они могли бы тянуть за собой на веревке. Гетхер заметил, как я смотрю на пяток пистолетов, висящих на его перевязи, абордажную саблю, секиру за спиной и сумку, набитую артефактами, и буркнул.
«Еще спасибо мне скажешь за запасливость».
«Надеюсь, что твои запасы не понадобятся».
«Куда теперь, Лас?» — спросил Север.
«В восточную часть города, к реке».
«Так чего мы ждем?»
— нетерпеливо воскликнул Ветхал.
«Давай, остроухий, давай! Мой топор заждался драки!»
«Остынь!» — посоветовал ему капитан. «Я предпочитаю все сделать тихо и без крови».
В городе наш колоритный отряд произвел фурор. На нас глазели все, в том числе гоблины и дворовые собаки.
«Что они так зырят?»
— хмуро процедил Гетхер, держа руки на пистолетах.
«У тебя в бороде еда застряла», —
пошутил Черенок, и его приятель, человек, довольно заулыбался щербатым ртом, одобряя шутку. Мастер квартердека ругнулся, запустил пятерню в бороду, отчаянно в ней завозившись и выдирая клочья. Затем понял, что его провели, как наивного гремлина.
«Придурки, крысу вам в глотку!» — обозлился он.
Север успокаивающе положил руку на плечо старого гнома.
«Не стоит удивляться такому вниманию. Ты же забрал с грома весь имеющийся там арсенал. Наверное, все думают, что ты решил захватить этот остров и стать его властелином. Со времен последней войны здесь никого не видели в штурмовых кирасах».
Тут капитан был прав. Гномы, облаченные в тяжелую броню при такой жаре и влажности, — это уникальное зрелище.
А может, на тебя смотрят потому, что у тебя не полный комплект доспеха?»
Как бы, между прочим, проскрежетал Черенок.
«Шлем-то ты забыл?»
«Ничего мы не забыли», — взял слово Ветхал. «Попробуй его сейчас напелить. Мозги вскипят на солнце, как в котелке».
«Мозги? У вас гномов они разве есть?»
«Это у камнелюдов их нет. Сплошной булыжник».
«Так вы, гномы, булыжники обожаете. Всю жизнь вокруг них сидите».
«Поцелуй меня в задницу».
Эти милые ребята переругивались все то время, пока мы не добрались до реки. «Нам к тем деревьям», — сказал я, указывая на показавшиеся джунгли.
«Хрен ли ты спрятал его так далеко?»
— возмутился Ветхал, вытирая пот водопадом, стекающий по его пунцовой физиономии.
«Тут, небось, полно змей».
«Не любит он змей»,
— вновь взялся за свой черенок.
«Лет 7 назад одного гнома из команды сожрал питон. Наверное, принял за свинью. С тех пор Ветхал опасается, что на его пути окажется еще один подслеповатый».
«Заткнись!»
«На острове нет крупных змей», — проронил Ок. «Только ядовитые».
«Час от часу не легче».
Гетхер хитро посмотрел на товарища, скорчившего кислую мину. Подтолкнул. Тот уперся и недовольно предложил.
«Пусть остроухий ведет. Я дороги не знаю».
Я лишь улыбнулся. Высокая трава шелестела, как и в прошлый раз, а тропка, по которой я когда-то ходил, теперь едва угадывалась. Настолько сильно все здесь разрослось. Было жарко, звенела мошкара, в траве возмущенно квохтала пернатая живность. Капитан Север, держа в руке заряженный пистолет, двигался бесшумно и осторожно. Но гномы переругивались так громко, что скрываться не имело никакого смысла. Их должно быть слышно за милю. Ветхал настолько распалился из-за спора, что забыл о своих страхах и отодвинул меня, сказав:
«Едва плетешься, эльф! Сейчас я покажу тебе, как ходят по лесу настоящие мужчины!»
Я и так это знал. Гномы по лесу ходят исключительно с топорами, громко топая и нисколько не ценя окружающую растительность. Вот и сейчас эта парочка поперла вперед, оставляя за собой целую взлетную полосу смятой травы и пыхтя, точно стадо буйволов. Когда мы почти миновали заросшее поле, Гетхер сунул за шиворот кирасы приятеля пучок травы, рявкнув тому на ухо.
«Змея!»
Тот взвизгнул, подпрыгнул, начал отмахиваться от невидимого чудовища и припустил прочь с воплями и руганью. Черенок согнулся в приступе хохота, Север сокрушенно покачал головой.
«Как дети. Он тебе этого долго не простит».
«Уж как-нибудь переживу. Это я ему должок вернул. За ту гранату, что он бросил мне под ноги».
Мы вышли на уже знакомую мне поляну, где нас ждал Ветхал с перекошенным от злости лицом и топором, который ему не терпелось пустить в ход.
«Никаких драк», — предупредил его капитан. «Разбирайтесь после того, как сделаем дело».
Недомерок неохотно убрал оружие и лишь злобно глянул из-под кустистых бровей на все так же ухмыляющегося сородича.
«Поплачешь ты у меня на корабле», —
погрозил он кулаком. «Мы на месте», — сообщил я, подходя к приметному дереву. Достав кинжал, я начал неспешно раскидывать гниющий слой листвы, а затем вскапывать землю. Все, кроме Ога, обступили меня и жадно следили за тем, что я делаю, словно вот-вот из тайника появится корона Киралетты. Но вместо нее я вытащил за цепочку медальон. Гномы смотрели на него с нескрываемой жадностью.
«Это то, что вам нужно, капитан?» — спросил я.
«Совершенно верно, Лас.
Могу я забрать его?»
Он протянул руку. Я посмотрел ему в глаза. «Почему бы и нет?»
«Благодарю тебя».
Он соединил полученную часть ключа со своей, Ловко повернул так, что раздался щелчок, превратив две половинки в единое целое. Я резко обернулся, прислушиваясь, зашипел на бухтящих друг на друга гномов.
«Тише! Там кто-то есть!»
Север взвел курок на своем пистолете. Знакомо взвыли жезлы. Я ничком упал на гниющую листву, другие последовали моему примеру или бросились под прикрытие деревьев. Лишь черенок остался на месте, и черные, плотные жгуты воздуха, точно щупальца спрута, попали в камнелюда. Во все стороны брызнула мелкая каменная крошка, но абордажник лишь покачнулся.
«Беги, придурок!» —
крикнул Гетхер из-за дерева.
«Меня не берут их жезлы!»
Я решил, что разлеживаться на одном месте глупо, и пополз под прикрытие деревьев. Очень вовремя, потому что за спиной послышался удар, и рядом со мной упал булыжник, в котором я без труда опознал часть головы черенка.
«Отрыжка изнанки!» — вновь выругался Гетхер. «Перегруппировываемся!»
Под этими словами он, похоже, подразумевал поспешное отступление. Я успел увидеть лишь спины недомерков, прежде чем они скрылись в джунглях.
«Быстрее, Лас!» — поторопил меня Ок. «Там полно колдунов!»
Я бросил взгляд на выбегающих маргутцев и припустил следом за гномами. Нагнали мы их ярдов через 40. Ветхал доставал из сумки ручные гранаты и зажигал фитили. Как только мы пробежали мимо, он швырнул их в кусты, откуда мы только что появились. Раздался взрыв, послышались крики. В нашу сторону полетело несколько темных жгутов, по счастью, не причинивших никому из нас вреда. «Где капитан?» — спросил я у гномов.
«Где-то!»
Буркнул Гетхер и ловким выстрелом свалил одну из появившихся фигур в темном плаще.
«Много паскуд! Надо снова перегруппировываться! Проваливайте, гражданские!»
Ок вместо этого взял топор гнома. Тот усмехнулся.
«Ну-ну!»
«Маргутцев следует разделить», — сказал я. «Так с ними будет легче справиться. Вы прямо, я налево. Ты, Ок, направо. Заманим их поглубже в лес».
«Вполне себе план», —
согласился Ветхал и, не дожидаясь других, побежал прочь. Довольно быстро я остался один, слыша, как в лесу грохочет, стреляет и взрывается. Гномы, даже отступая, не собирались делать это тихо. Иногда в ответ раздавался приглушенный расстоянием вой. Хрустнула ветка, я резко обернулся, вскидывая пистолет, но это был лишь запыхавшийся сломанный нос. Человек улыбнулся мне, но сказать ничего не успел. Его голова взорвалась, а тело упало в ручей. Я отпрыгнул, перемахнув через колючий куст, и тот тут же почернел и скукожился. Большое дерево впереди оказалось как нельзя кстати. Нырнув за него, я спас свою жизнь, так как часть ствола разлетелась влажными щепками. Брызнуло красным соком, и мне пришлось откатиться в сторону. Стараясь держать голову пониже, я метнулся в густые заросли, так и не увидев, где прячется колдун. Пистолет забился грязью, пришлось очищать курок на бегу. Затем я снова упал в траву, осторожно высунулся из своего укрытия и увидел чешуйчатую тварь, стоящую у разбитого древесного ствола. Колдун вертел головой, не понимая, куда я делся. Густая зелень и царящий здесь полумрак играли мне на руку. Рядом с ним стоял еще один маргудец. Без плаща и жезла, зато со здоровым волнистым мечом. Двое против меня одного. И только один выстрел. Вряд ли я успею перезарядить пистолет. Я не испытывал сомнений. Колдун опаснее. Он может достать меня издали. А со вторым я как-нибудь потом справлюсь. Хорошенько прицелившись, я выстрелил. И огнепчела попала магу в грудь. Тот захрипел, наваливаясь на своего слугу.
а я не стал мешкать, с обнаженным кинжалом бросившись к ним. Но меня опередили. Джунгли содрогнулись от рева, и из них точно большущая, очень зеленая бабочка вылетел ок, вращающий обоюдоострым топором. Одним взмахом он добил мага и вступил в бой с парнем, крутящим волнистый клинок. Они сошлись, обменялись несколькими звонкими ударами. Маргудец едва не насадил орка на меч, словно на вертел, затем, оскалившись, отбил топор, летящий в лицо. Откинув замок, удерживающий ствол пистолета, я вытащил использованную капсулу, достал из сумки новую, протолкнул, защелкнул крепление, вновь собрав оружие, взвел курок и прицелился. Огнепчела пробила Маргутцу шею как раз в тот момент, когда он собирался оттяпать Огу голову.
«Вы, эльфы, хоть что-нибудь знаете о честных поединках?» — проворчал тот, опуская топор.
«О тех, где приканчивают твоих напарников?»
«Ты слишком хороший штурман, чтобы я позволил так просто тебя убить».
«Мне ничего не грозило. На мне два артефакта, отражающие стены. А в ботинке лягушачий прыжок. Впрочем, спасибо за помощь».
Я сел, переводя дух, посмотрел на красные грозди каких-то плодов, свисающие с лохматых лиан.
«Нам надо вернуться в город. Там безопаснее», — предложил он.
«Да», — согласился я, — «но сначала следует помочь северу». Мы двинулись вдоль серо-зелено-желтых резных листьев, каждый из которых был выше Ога.
«Не туда», — сказал я, остановившись.
«Эта тропа приведет нас к реке».
«Доверюсь твоему чутью».
Внезапный выстрел громыхнул довольно близко. Мы по привычке пригнулись, и Ог указал куда-то за заросли, а затем начал снимать комбинезон.
«Что на тебя нашло?» —
пробормотал я, поднимая перезаряженный пистолет.
«Включи голову, лас! Я зеленый. Меня в лесу без этой оранжевой тряпки будет сложнее заметить».
«О-о-о!» —
глубокомысленно ответил я, взводя курок, и с иронией продолжил. «Военная хитрость орков». Он фыркнул и скрылся в зарослях. Осторожно двигаясь на звук все более отчетливо слышного звона металлов, сквозь листву я увидел севера, отмахивающегося абордажной саблей от двух наседающих на него противников. Еще один лежал с разбитой головой у ног капитана. У маргутцев были более длинные клинки, чем у командующего громом, и ему приходилось несладко.
«Эй!»
— крикнул я, и один из чешуйчатых бросился ко мне, высоко вскинув меч. Он пробежал 7 шагов, прежде чем я выстрелил. Север к этому времени разделался со своим противником, проткнув ему грудь.
«Ты как нельзя вовремя, лас!»
За кустами взвыл и захлебнулся жезл, и через несколько мгновений на поляну выбрался Ог.
«Еще одним колдуном меньше!»
Север с усмешкой оглядел его наряд, но ничего не сказал.
«Капитан, мы возвращаемся в город. Вы с нами?»
«Я не уйду без остальных».
«Человек со сломанным носом и камнелют мертвы. Что с гномами? Мы не знаем».
«Хм...»
Север посмотрел в ту же сторону, куда только что повернулся я.
«Этот голос мне знаком.
Из джунглей, перекрывая стрекот насекомых, полилась песня». Без всякого сомнения горланил ее гном. Только это племя может так упоенно фальшивить. Мы обнаружили их на каменистом берегу ручья. Гетхер пел, с удобством расположившись на трупе колдуна и вытирая саблю от коричневой крови. Ветхал тихо сидел в засаде в ближайших зарослях, держа наготове мушкет. Заметив нас, гном прервал песнопение, лихо махнул саблей.
«Привет, шкипер! Мы рады, что вы целы.
И еще больше я рад, что ты, орк,
не потерял мой топор.
«Смотрю, вы сделали всю работу».
Капитан кивнул на тела.
«Перестреляли, как рябчиков», — усмехнулся Ветхал. «Но, быть может, остались и для вас, шкипер. Надо лишь хорошенько поискать». «А сколько на вашем счету, летуны?» — обратился он к нам.
Я промолчал.
«Двое и еще четверо», — сказал Ок.
«Надеюсь, они умерли не от твоего вида?» — усмехнулся Гетхер. «Ну-ну, не обижайся, я пошутил. По-дружески. Теперь благодаря вам у нас есть ключ, и можно лететь на Корневи. Как долго ты собираешься сидеть на мертвеце?»
— оборвал его Север.
«Давай продолжим беседы, когда выберемся отсюда».
«Ваша правда, шкипер!»
Покладисто согласился мастер квартердека, вскакивая на ноги.
«Все равно моргутцы что-то больше не появляются. Гному, который хочет повоевать, здесь больше делать нечего».